Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы немного изменим порядок работы нашего библейского лектория. Мы будем сегодня говорить о преподобном Сергии, игумене Радонежском, потому что события, связанные с его рождением, они по-прежнему волнуют сердца многих и многих людей. Но мы будем рассматривать, так как у нас библейские лектории, жизнь преподобного Сергия, исходя из того Евангелия, которое читается в память о преподобных. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, с 1 стиха и ниже. Известные евангельские заповеди блаженств. Что мы знаем о преподобном Сергии? Будущий великий подвижник родился в 1314 году в семье ростовского боярина Кирилла и его жены Марии. Но что интересно, вот в то время был такой обычай, когда ребенка крестили на 40-й день. И вот то имя, которое ему дали, имя Варфоломей, оно очень редкое имя. Его, как правило, не давали людям знатным. И нету ни одного русского князя с таким именем. Это значит, что это имя дали вот строго на 40-й день после рождения, когда его крестили. Таким образом, мы можем совершенно четко назвать дату, когда его крестили. Его крестили 11 июня. Это и есть день памяти апостола Варфоломея. Следовательно, он родился, отсчитываем 40 дней назад, 3 мая 1314 года. Вот мы видим таким образом, как вот числа, цифры некую такую символическую роль выполняют в жизни человека. Но что интересно? Интересно то, что если его рождение – это 3 мая 1314 года, а 3 мая – это день памяти преподобного Феодосия Печерского, игумена Киево-Печерской лавры. Таким образом, мы видим, что он родился в день, который предопределил его судьбу. Он для Северной Руси значит то же, что преподобный Феодосий значит для Южной Руси. И если говорить о преподобном Феодосии, он умер 3 мая 1074 года, то есть за 240 лет до рождения преподобного Сергия, которого в крещении назвали Варфоломеем. Причем вот в одни самого преподобного это имя произносилось иначе. Оно произносилось не как Варфоломей, а произносилось как Валфромей. Валфромей. Вот. Так наши предки произносили это имя, так к нему обращался его отец Кирилл, мать его Мария. Но теперь, как я уже сказал, мы будем рассматривать жизнь преподобного в контексте того евангельского чтения, которое читается в память о всех преподобных. Итак, 5 глава Евангелия от Матфея, 1 стих. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его». 2 стих. «И он, отверши уста свои, учил их, говоря». Вот здесь конструкция предложения, я всегда обращаю на это внимание, когда касаюсь этого текста, очень сложная. «Отверши уста, учил, говоря». Получается трижды об одном. Трижды об одном и том же. Если на современный русский перевести, получится так. «Открыл рот, учил, говоря». Ну, так же не разговаривают ни на русском, ни на другом языке. Почему же так написано? Святые отцы объясняют, что так сказано потому, что истинный учитель учит не только тогда, когда он говорит, но и тогда, когда он молчит. А вот в этом случае, когда он воссел на горе блаженств, он учил, отверши уста, говоря. И вот преподобный Сергий – это святой, который практически не оставил нам никаких письменных свидетельств о самом себе. Он не написал книг, он не делал сборники своих проповедей, мы их не имеем. Но сам образ жизни его более чем красноречив. И первая заповедь блаженств – «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Что значит «нищие духом»? Давайте посмотрим, как Иларий Пиктовийский комментирует. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Господь учит тому, что следует отвергнуть славу человеческого честолюбия и приводит в пример слова «Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Когда он предвозвестил через пророков, что изберет смиренный народ, боящийся его слов, он положил начало совершенного блаженства в духе смирения. Таким образом, он, Господь, определил, что живущие в смирении – это те люди, которые помнят, что обладают Царством Небесным. Ни у кого нет ничего, что было бы его собственным, но всем по дару одного Отца Небесного даны одинаковые возможности и условия для прихода в жизнь, а также средства пользоваться ими. Вот в этом толковании Иларии Пиктовийского раскрывается секрет, почему христиане в память о преподобных читают именно этот текст из Евангелия. Потому что нищий духом – это человек смиренный, а монах по определению – это смиренный человек. Но нищие духом – это те люди, которые прежде всего осознают свою духовную нищету, свое духовное, как бы вот такое приниженное состояние, свое духовное несовершенство. Почему же они блажены? Потому что, когда они осознают свое духовное несовершенство, они начинают просить у Бога, который есть сокровищ благих и жизни подателю, и Он им дает по их просьбе, как сказано в Евангелии, если сын попросит у отца хлеба, неужели отец даст ему камень? Или если сын попросит у отца рыбу, неужели отец даст ему змею? Тем более Отец Небесный, сказано в Евангелии, даст благо, в том числе и благо познания, просящим у него. Так вот, в 1321 году, когда Варфоломею было 7 лет, у него была проблема, он не мог читать. Он знал, конечно, буквы, он, конечно, как любой отрок в то время, знал наизусть, наверное, не один десяток псалмов, Но он не умел читать. Чем это можно было бы объяснить? Ну, во-первых, в то время текст не делился на слова. То есть это были сплошные буквы, и надо было понять, где оканчивается одно слово и начинается другое. С другой стороны, буквы имели свое произношение. Ас, буки, веди. Но мы же не читаем А как ас. И вот ребенок должен был понять разницу между названием буквы и ее произношением во время чтения. И вот, когда Варфоломею было 7 лет, он встречает некого старца, схимника, которого приглашает к себе в дом, потому что этот схимник был странник. И мальчик поделился с этим старцем вот этой бедою, что он не может читать. Естественно, речь шла о псалтыре, потому что учили детей читать по псалтыре. Псалтырь – это была самая читаемая книга в Древней Руси. И, скорее всего, этот чудесный старец, благословив отрока Варфоломея, спросил его: «Ты знаешь буквы?» Ну, конечно, он знал буквы. «А ты знаешь какой-нибудь псалом на память?» Ну, конечно, он знал и не один. Этим жили тогда наши предки. И тогда старцу ничего не оставалось, как открыть псалтырь, найти этот псалом, который мальчик уже знал его наизусть, и сказать: «Ты же буквы знаешь и псалом этот знаешь. Ну-ка, читай!» И ребенок начинает читать. Конечно, это было чудо, Божье благословение принесло великое удовлетворение Варфоломею, этому отроку, который ощущал свою духовную нищету от того, что он не мог читать псалтырь так, как ее читают в храме, так, как читали его родители, его отец, боярин Кирилл. В 1328 году семейство боярина Кирилла переселяется из Ростова Великого в Радонеж. Радонеж – это то место, где состоится жизнь Варфоломея, раскроется всецело, и он обретет известность как преподобный Сергий. И следующая заповедь блаженств: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Сразу возникает вопрос, когда мы читаем эту заповедь блаженств: о чем же плачут эти блаженные? И первая мысль, наверное, они плачут о своих грехах. Но святые отцы здесь с нами, скорее всего, не согласятся. Почему? Потому что в их истолкованиях мы видим следующее. Одна группа отцов писала: они плачут прежде всего о грехах окружающих их людей. Или истолкование блаженного Феофилакта, он всегда следует за Златоустом: они плачут о своих грехах, и не только они плачут о грехах других людей. То есть не злорадствуют, узнав о грехе того или иного человека. Не пытаются всем рассказывать об этом грехе другого человека. Они оплачивают грехи других людей, как свои собственные. Именно о таких людях сказано: блаженны плачущие, ибо они утешутся. Вот здесь как раз надо вспомнить, что мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Бог точно отнесется к нам. В 1335 году вместе со старшим братом Стефаном Варфоломей построил на горе Маковец посреди радонежских лесов церковь во имя Святой Троицы. У него был еще брат Петр, который, скорее всего, был младше Варфоломея, а старший брат Стефан был женатым человеком, но жена его умерла, и, оказавшись вдовцом, Стефан решил не вступать в новый брак, а решил отправиться на Маковец, чтобы на этой горе посреди леса дремучего построить часовенку и молиться Живоначальной Троице. И Варфоломей как бы увязался за ним. Он захотел быть там вместе с братом своим. И Стефан дает такое согласие, берет его с собою. И мы можем представить, как летом среди щебета птиц, среди обилия ягод, грибов, на этой горе Маковец они валят деревья, обделывают бревна и строят часовню во имя Живоначальной Троицы. Летом вообще все как-то проще и легче. А вот когда наступает осень, вот сейчас в Москве у нас резко поменялась погода, а когда идет не просто дождь, а дождь со снегом, а потом только снег, жить в лесу становится достаточно тяжело. И старший брат начинает отговаривать Варфоломея. Стефан говорит, что не надо оставаться здесь. Возможно, были совершенно конкретные причины, почему надо было уйти. Ну, во-первых, как исполнять монашеские обеты, даже вот на уровне, скажем так, еще не постриженных выночества людей, если нету руководителя, какого-нибудь духовника, старца. Наверняка были самые разные причины, и вполне каноничные, вполне правильные причины, почему Стефан решил покинуть гору Маковец, на которой сейчас как раз и стоит Троица Сергиевская Лавра. Но Варфоломей, его брат, привязался своим сердцем к этому месту. Он, как по-славянски говорили, прилепился к этому месту. И заповедь блаженств, которую мы читаем далее: блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Вот что интересно, когда святые отцы дают истолкование на эту заповедь блаженств, они говорят, наследуют землю уже в этой жизни. Не только имеется в виду новое небо и новая земля. Уже в этой жизни будет то благословенное место, где они будут жить, или благословенное место, где их похоронят. Так вот, за кротость преподобный Сергий, тогда еще отрок Варфоломей, он получает влюбленность в эту гору, Маковец, он привязывается к этому месту, потому что это место, где часовня Живоначальной Троицы. Как можно покинуть Троицу? Куда можно уйти от Троицы? Как можно спрятаться от Троицы? Это практически невозможно. В Священном Писании, если мы открываем боговдухновенную псалтырь, например, 138-й псалом, 7 стиха и ниже, здесь такие слова: «Куда пойду от духа твоего, и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо ты там, сойду ли в преисподнюю там ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Варфоломей принимает решение остаться на этом месте. Он проявляет кротость перед своим братом. Нельзя сказать, что он как бы не почтил брата вот призывом покинуть это место. Но он смиряется, ведь многие люди, которые тогда уходили в леса, дремучие леса, они говорили, что причиной этого является то, что они считают себя недостойными жить среди других людей. Такой аргумент всегда он воспринимался достаточно положительно, и человеку не мешали пребывать в отшельничестве, в таком вот добровольном затворе. С другой стороны, братья и сестры, мы знаем, какую роль сыграет преподобный Сергий в судьбе нашей страны в период противостояния с татаро-монгольским игом. И сразу возникает вопрос, если этот человек был настолько кроткий, как он сможет потом проявить качества, которые помогут сплотить русские земли, русских людей вокруг московского князя Дмитрия Иоанновича и осуществится Куликовская битва. Блаженный Феофилакт, истолковывая эту заповедь блаженства, блаженный кроткий, пишет: кроткие – это не те, которые совсем не гневаются. Совсем не гневаются – это больные, душевно больные, вот они совсем не гневаются. А нормальный человек, он знает, когда ему сдерживать гнев, а когда не сдерживать его. То есть в понимании этих заповедей блаженств не было крайностей каких-то. Наши истолкователи всегда шли неким царским срединным путем. И даже отшельничество, оно совершалось ради блага других. Человек удалялся не просто для молитвы за себя, для молитвы за всех, если мы уже выяснили, что вот те блаженные, которые плачут, они плачут не только за себя, за свои грехи, но и за грехи всех других остальных людей. То есть соборное чувство, оно не разрушается даже в таком уединении отшельника, когда он живет среди диких зверей. Ведь Господь учил нас молиться не «Отче мой», а «Отче наш», чтобы даже в молитве, в этой очень такой интимной части нашей жизни, мы бы чувствовали бы соборную ответственность друг за друга. И следующая заповедь блаженств: блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «И посмотри, с какой силой он, Господь, выразил свою заповедь. Он не сказал «блаженны держащиеся правды», но «блаженны алчущие и жаждущие правды», чтобы мы не как-нибудь, но со всею страстью стремились к ней, к высшей правде. Ибо поскольку это особенно присуще любостяжанию, и мы не столько вожделеем к пище и еде, сколько к приобретению и стяжательству, то Христос повелел обращать эту страсть к нелюбостяжанию. Иными словами, вот это алканье правды, это жаждание правды, это вожделение, Златоуст подчеркивает, это страстное состояние, это вожделение праведности в своей собственной жизни. Когда человек оказывается в глухом лесу, и у него возникает это чувство буквально вожделения чистоты, праведности и святости, то, что Златоуст называет страстностью, которая направлена не на приобретение там имуществ, каких-то благ жизни, а на служение Богу. И так происходит расставание со старшим братом в 1337 году, в возрасте 23 лет, Варфоломей принял пострижение в монашество от игумена Митрофана с именем святаго мученика Сергия, память которого совершается 7 октября. То есть, давайте запомним, 7 октября – это день ангела преподобного Сергия. Конечно, преподобный Сергий ценил послушание. И, будучи еще Варфоломеем, он понимал, что невозможно возрастать в монашеской жизни по-настоящему, если нету того наставника, который тобою руководит. Это считалось совершенно необходимым условием, чтобы человек не просто где-то подвязался, но подвязался бы под чьим-то руководством. И, скорее всего, вот этот игумен Митрофан, который его постригает, он какое-то время и мог являться, начиная с 1337 года, его духовным наставником, то есть таким человеком, который ведет его по жизни, заботиться о том, чтобы направлять к спасению молодого постриженника. Эта заповедь говорит: блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. И опять возникает вопрос, в каком смысле они насытятся и где они насытятся. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Затем, то есть он, Господь, опять-таки определяет чувственную награду, говоря, ибо они насытятся. Так как многие думают, что любостяжание делает богатыми, он, Господь, говорит, что все наоборот, то есть что богатыми делает правда, духовно богатыми. Итак, поступая справедливо, продолжает Златоуст, не бойся бедности и не страшися голода, ведь те как раз лишаются всего, которое похищают чужое, а кто любит справедливость, тот обладает всем незыблемо. Если же те, кто не стремится к чужому, наслаждаются таким благоденствием, то гораздо более те, кто раздает свое». В свое время Владимир Сергеевич Соловьев сказал, что христианство отличается от марксизма тем, что марксисты для общего блага предлагают забрать все чужое, а христиане для общего блага предлагают отдать свое. И вот алканье и жаждание правды, на самом деле, это не просто стремление к неким научным изысканиям. Это стремление к опытному познанию, когда религиозные знания человека, они реализуются в его собственной жизни. Как я объясняю вам, что на библейском иврите есть несколько слов, которые обозначают меру познания чего-либо. Например, слово «хохма», древнееврейское, которое означает просто сумму знаний, сумму знаний. Но есть слово «даат». Слово «даат» означает именно опытное постижение. Опытное постижение. На русский язык это слово переводится словом «познал». Например, «познал Адам Еву». То есть он понял, что такое семейная жизнь, по-настоящему понял. Когда происходит зачатие, что смысл брака – родить и воспитать святого и праведного. Когда человек говорит о том, что для него, например, богословские знания – это что-то такое чисто умозрительное, вот это очень опасно. Очень опасно. Если мы не имеем применения тем знаниям духовным, которые присутствуют в нашем внутреннем мире, то мы самые несчастные люди. Потому что, имея как бы все возможности действовать правильно, исходя из тех знаний, которые мы получили, мы не действуем, то мы сами наносим себе великий ущерб. И, собственно говоря, в православии, познавший истину веры, богослов в таком вот серьезном значении этого слова, это не тот, кто много прочитал. Это не тот, кто окончил разные учебные заведения. Это тот, кто умеет молиться. Это тот, у которого его познания духовные реализовались в его жизни. Дат. То есть мы верим так, как мы живем, и живем так, как мы верим. И, конечно же, жизнь преподобного Сергия, когда он уже был постриженным в монашество, это была жизнь, когда он мог реализовать все те знания, которые он получал в отроческом возрасте, найти им то необходимое применение, без чего жизнь человека, она не может состояться в таком настоящем духовном смысле. Что происходит далее? В 1342 году происходит основание преподобным монашеской обители будущей Троицы Сергиевской Лавры. Если до этого речь шла о часовне, то здесь уже вокруг Сергия, монаха Сергия, собираются другие люди. Есть предположение, что первая община – это была община 12. Община 12. То есть 12 вместе с преподобным Сергием, молодых людей, желающих жить в соответствии со своей верой, собрались на этой горе Маковец. И так как создается уже община, то естественным является событие 1354 года, когда епископ Волынский Афанасий посвятил монаха Сергия во иеромонаха и возвел в сан игумена. То есть мы видим, как непоспешно все делали в те времена, но как все обстоятельно делали. То есть любая община должна была еще доказать право иметь священника в своей среде, иметь игумена, то есть пастыря, который будет окормлять всю эту общину. И мы читаем 7 стих 5 главы Евангелия от Матфея: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. О чем это? Свидетель Иоанн Златоуст пишет: «Мне кажется, что здесь он, Господь, говорит не только о тех, кто оказывает милосердие деньгами, но и о тех, кто оказывает его делами. Ведь существует много видов милосердия, и эта заповедь обширна. Как же награда, какая же награда за это, ибо они помилованы будут? Кажется, что такое воздаяние равно этой добродетели, на самом же деле оно намного ее превосходит. В самом деле они милостивы, как люди, а получают милость от Бога всяческих. Милосердие человеческое и Божие не равны. Но какова разница между добром и злом, настолько и они отличаются друг от друга». Действительно, в глазах божественного милосердия любое наше действие, направленное на благотворение, самое хорошее или, может быть, самое слабое усилие, это как амплитуда движения крыла комара, ни больше, ни меньше. Но реально вот эта обитель, которая возникает на горе Маковец во имя Живоначальной Троицы, становится очагом подлинного милосердия. Потому что мы видим, как вокруг обители начинают селиться крестьяне, семейные люди, которые имели жен, имели детей, но они хотели жить поближе к этому святому месту, они хотели быть на перспективу монастырскими крестьянами, потому что они видели, какая особая любовь исходила от этого места. Конечно, в то время были очень богатые монастыри, и стать крестьянином богатого монастыря – это была привилегия, некое великое преимущество, и в том числе материальное преимущество. Но вот ту любовь, которую излучал преподобный Сергий, ее невозможно было не заметить. Это было столь очевидно, какая благодать исходила от его обители, от этой общины, которую он создал. Как в Евангелии от Матфея, 5 глава, с 14 стиха и ниже сказано: «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». То есть они не могли спрятаться в лесу так, чтобы другие православные христиане не узнали бы о той благодати, которую они там стяжали. Также сказано в Евангелии: «И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечник и светит всем в доме. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». То есть вот этот город, этот внутренний порядок, который царил в сердце преподобного Сергия, он не мог укрыться от людей. Люди чувствовали, что это за удивительный человек. Слава преподобным, она наполняла не только русские земли. Она дошла до Константинополя, так что церковные власти Константинополя посылали письма к преподобному, где отзывались о нем как об очень духовно значимом и для них человека. И следующее. Заповедь блаженств: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Прежде чем мы перейдем к рассмотрению этой заповеди, хочется рассказать о том акте милосердия, который однажды проявил преподобный Сергий по отношению к одному поселянину, который жил близ этой горы Маковец. Один крестьянин, который, скорее всего, хотел стать монастырским крестьянином, имел семью, у него был ребенок, и мальчик заболел и умер. Когда об этом стало известно преподобному Сергию, Сергий сразу поспешил навестить этот дом, и, возможно, он встретил раздраженного отца этого умершего ребенка, который с сожалением сказал, что он идет делать гроб. В любом случае, преподобный не смог отговорить его от этого решения, и в то время, когда отец пошел делать гроб для своего маленького сына, преподобный Сергий находится близ тела мертвого ребенка. Преподобный Сергий начинает молиться. Он понимает, как много значит для этой семьи вот этот ребенок. То есть настоящее милосердие по отношению к этой семье – это вернуть им их сына. Собственно говоря, в библейском понимании, как я вам часто объясняю, слова «Бог благословит тебя», «Божье благословение придут к тебе» в Ветхозаветной Церкви, они понимались совершенно однозначно. «Божье благословение – это дети». Если они есть, значит, к тебе пришли Божьи благословения. Если их нет, то человек носил поношение бесчадства. И когда отец сделал гроб, и с этим гробом он заходил в эту келью, где был мертвый его сын, вдруг он увидел, что ребенок здоров. Преподобный Сергий взял за руку мальчика и подвел к отцу. Вот это было милосердие чудесного порядка, которое свидетельствовало о божественном участии в намерениях преподобного Сергия, потому что человек не может своей силой воскресить другого человека, умершего человека, если благодать Божия не будет ему содействовать. Я вспоминаю случай, который произошел однажды со святым и праведным отцом нашим Иоанном Кронштадтским. Он любил обходить рабочие кварталы и заходите в дома к своим прихожанам. И однажды он пришел в одну бедную семью, это был рабочий барак, там была хозяйка с маленьким ребенком, а отец должен был только вернуться с работы. И хозяйка жаловалась, что отец выпивает, ведет себя очень раздражительно. Святой праведный Иоанн Кронштадтский взял ребенка, посадил к себе на коленочки и ласково беседовал с ним. В это время, как в этот дом заходит вот этот хозяин этой семьи, и он видит, что его сын, значит, на коленках у священника, и они радостно о чем-то беседуют. Этот человек был очень усталый, он был очень раздраженный, от жизни усталый, от своего положения. И он начинает как бы возмущаться, чего же хорошего в этой жизни, чему можно радоваться, о чем можно смеяться. И батюшка Иоанн Кронштадтский говорит ему: где дети, там и рай. Как же вы говорите, что у вас все плохо? Где дети, там и рай. Действительно, то, что вот преподобный Сергий вернул ребенка, это не просто проявление милосердия, это проявление божественного милосердия, которое сопутствовало преподобному в его молитвах. Но вернемся к заповеди: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Созерцание Бога, что это такое? Созерцание Бога, как пишет Дионисий Ареопагит, возможно в созерцании его святых имен. Каждое из имен Господа выражает ту или иную концепцию о Боге. Одно имя может означать меру божественного правосудия, другое имя может означать меру божественного милосердия, если это употребительно по отношению к милосердию, употреблять слово «мера». И стремление постичь Бога в его именах – это была главной задачей Ветхозаветной Церкви. Они стремились созерцать Бога в его именах, для этого они подолгу молились, совершали необходимые обряды. Особое отношение у них было к четырехбуквенному имени Бога. Но Христос в Евангелии однажды говорит: «Я открыл им имя Твое». То есть получается, что как бы главного имени они и не знали. Что это за имя? Это имя, вот тот текст в Новом Завете, где сказано: «Бог есть любовь». Как Господь открыл это имя? Дьявол всегда клевещет на Бога. Дьявол представляет Бога жестоким деспотом, который непременно накажет всех нас, заключит в вечный крематорий в аду. Христос являет другой образ Бога. Золотым стихом Нового Завета являются слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную». Когда один из учеников попросил Христа: «Покажи нам Отца, и будет для нас довольно», Христос сказал: «Сколько я с вами, и вы что, не видите? Видящий Меня видел и Отца». Имеется в виду, что Иисус Христос своими действиями, своими наставлениями, Он раскрыл подлинное намерение Бога Отца относительно рода человеческого. Он показал характер Бога Отца как любящего, как того, кто заботится о всем роде человеческом. Так вот, каждый святой в православном понимании, он отображает божественный свет. Стяжав сердечную чистоту, он сам является источником света. Не в том смысле, что он может как бы автономный некий свет являть миру. Нет. Здесь, как я часто вам такой пример привожу, вот луна, она не является источником света. Она отражает свет солнца, и только в той мере, в какой свет солнца падает на нее. Так вот, святые, они разные люди были. И мы предполагаем, что разная степень святости была у святых, но они отразили в своей жизни Христа. Они отразили в своей жизни этот свет вечного солнца правды Сына Божия. Они являли другой зрак, другой образ, другой лик нравственно-морального возрожденного человека. Поэтому, взирая на этих людей, люди созерцали божественный свет. Потому что чистый человек, он сам пребывает в этом созерцании божественного света, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, но он являет через себя этот свет. Как дивеевские сестры, они вспоминали, что когда они беседовали со старцем Серафимом, у него открытые части тела были только кисти рук и лицо. Так вот, из под кожи кисти рук и лица как бы тоненькие маленькие лучики света они светили. Любой святой – это светоч для своего времени, который являет характер Христа, который, раскрыв в своей жизни действия своего Учителя Небесного, являет образ нового человечества, человечества, преображенного Христом. Как мы прочитали, «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». То есть общение со святыми праведными людьми усиливает прославление самого Бога в жизни тех, которые общаются с такими святыми людьми. 1374-1376 происходит введение в монастыре общежительного устава вместо устава скитского. То есть здесь уже жизнь этой обители, она организационно оформляется в соответствии с теми требованиями времени, которые тогда они существовали. Но сейчас мы должны вернуться к названию обители во имя Живоначальной Троицы. Почему? Я очень часто объясняю вам, братья и сестры, что средневековое мировосприятие было совсем другое, чем мировосприятие современного человека. Они не делили жизнь на светскую и религиозную. Ткань жизни не разрывалась, воспринималась как единое целое. Если хотите, вот то, что они дали название этой часовни, потом этой обители на горе Маковец во имя Живоначальной Троицы, это было не только религиозное решение, но и политическое решение. Но политическое не в нашем понимании, потому что они как раз не делили жизнь на политическую и на религиозную, они воспринимали ее как единое целое. Почему очень важно было назвать обитель во имя Живоначальной Троицы? В то время русское общество было разобщено, и была назревшая необходимость, чтобы вокруг московского великого князя Дмитрия Ивановича собирались бы русские земли. Святая Троица в православном миропонимании – это и есть образец абсолютного единства, как Христос говорит: «Будьте едины, как Я един с Отцом». Таким образом, само название обители во имя Живоначальной Троицы – это призыв к тогдашнему обществу единиться, не шарахаться друг от друга, не впадать в какие-то межкняжеские междоусобицы, в конфликты земель русских людей, а искать единение. Обитель преподобного Сергия призывает людей к тому, чтобы они именно собирались вокруг Москвы. Когда жители Нижнего Новгорода отказались принять волю московского князя Дмитрия Иоанновича, известно, что преподобный Сергий спускается к Нижнему Новгороду, и там он настаивает на том, что они должны подчиниться московским властям, и даже есть информация о том, что он запретил им служить литургию, он забрал антиминсы и сказал, вы не будете служить литургию, пока не признаете московские власти. Казалось бы, с точки зрения современной, секуляризированной логики, а что может быть выше литургии? Причем тут литургия и признание или непризнание московской власти. Но сознание средневекового человека другое. Если люди не хотят признавать князя московского и всей Руси, это нарушение принципа соборности. Они не могут совершать литургию по евангельскому определению. Ведь в Нагорной проповеди сказано черным по белому, если брат твой, в данном случае князь Дмитрий Иванович, имеет на тебя, в данном случае на новгородцев, что-либо, а ты принес дар твой пред жертвенник, оставь там дар твой пред жертвенником. Христос говорит, пойди прежде помирись с братом твоим, и тогда придешь и рассудим. И дар твой будет принят. То есть люди того времени, они буквально каждый текст Евангелия реализовывали в своей жизни. Преподобный Сергий благословляет князя Дмитрия Иоанновича на борьбу с татаро-монгольским игом. Полчище Мамая, когда Москва отказывается платить дань, двигается в сторону наших земель. Князь Дмитрий Иванович объявляет сбор войск под Коломной, где некий епископ Гавриил, насколько мне не изменяет память, благословляет русское воинство. А сам князь Дмитрий Иванович отправляется к преподобному Сергию за благословением. Что это могло быть за благословение? В то время люди придавали значение календарю значительно больше, чем мы с вами. И благословение это могло означать следующее. Князь Дмитрий Иванович мог спросить у преподобного Сергия, в какой день лучше, чтобы произошла битва? Какой день будет более благоприятен для сражения? Ведь день сражения зависит от многих факторов. Наша армия может уйти в сторону, может приблизиться к врагу и так далее. И, скорее всего, именно преподобный Сергий благословляет, чтобы эта битва произошла в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Потому что для русского человека это особый праздник, имеется огромное количество древних икон Рождества Божьей Матери, храмов множество было Рождества Божьей Матери. И если войски Мамая, там они могли по гороскопу высчитывать, там, какой для них благоприятный день, то для русского человека день Рождества Божьей Матери, это значит битва будет под ее покровом, под ее защитой. И 8 сентября 1380 года, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, русские воины одержали полную победу над татарскими полчищами на Куликовом поле. Сам князь участвовал в бою наравне с другими, он снял с себя княжеские облачения, облачил в них одного из бояр, и тот стоял на виду у войска, чтобы вдохновлять их под черным стягом. Русское знамя Куликовской битвы – это черный стяг, на котором золотом был вышит лик Христа. Наверное, скорее всего, это был лик «Спас ярое око». Во время битвы князя оглушили татарской палицей, и после битвы его искали, не могли найти, потом увидели место, подрубленная березка, кто-то увидел, где князь упал, подрубил это место, но не смогли вернуться, погибли, и стали искать у этого места, и под трупами многими нашли князя Дмитрия Иоанновича, его привели в чувство, и он спрашивает, кто победил, ему отвечают, Русь победила. И тогда он осеняет себя крестным знамением и произносит слова, известные из православного пасхального богослужения. Он говорит: «Сей день, его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь». А по древнему преданию преподобный Сергий весь праздник Рождества Божьей Матери совершал проскомидию. Господь открывал ему имена тех, которые гибли на Куликовом поле, и он сразу вынимал частички за каждого погибшего. Это была очень долгая проскомидия. И, конечно же, первую частичку об упокоении, которую он вынул, это за схимника, которого он послал, чтобы тот начал Куликовское сражение за Александра Пересвета, потому что именно Александр Пересвет первым погибает в единоборстве с монгольским богатырем. Мы читаем далее заповедь блаженств. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Миротворец в евангельском понимании – это не такой человек, который там мирит один народ с другим народом. Миротворцы в библейском понимании – это не эти голуби мира, эти голубые каски ООН, которые там точечные удары наносят, смуту вносят в сердца людей. Любое перемирие, которое заключается в политическом мире, это всегда подготовка к войне. Подлинный миротворец – это тот, который помогает другому человеку примириться с Богом. Таким был преподобный Сергий, великий печальник земли русской. Он помогал людям раскрывать сердца в таинстве исповеди и обретать мир с Богом. Вся его жизнь – это исполнение вот этих заповедей блаженств. Единственное, что можно сказать, вот окончание этих заповедей – блаженны изгнаны за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать. В жизни преподобного Сергия, наверное, это был единственный случай, когда при нашествии Тохтамыша он вынужден был покинуть гору Маковец и какое-то время находился в стороне от этого святого места. Преподобный Сергий представился к Богу 25 сентября 1392 года. Итак, сегодня мы исследовали жизнь преподобного по евангельскому тексту, который и читается в память о всех преподобных. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, с 1 стиха и ниже. Заповеди евангельских блаженств, они как раз раскрывают перед нами, восходя по каким добродетелям человек может стать преподобным, то есть в жизни своей восстановить подобие Богу, утерянное в грехопадении. То, что является в православном понимании спасение, то есть восстановление человека в том достоинстве, в каком он был до грехопадения. Преподобный Отче Сергий, моли Христа Бога, спастися душам нашим.